Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы сегодня продолжим тему, которую уже не раз касались в наших передачах. Собственно, чего мы только не касались, напишите, если найдете такое. Но тема, к которой мы сегодня вновь обращаемся, особая, почти столь же вечная, как любовь. Она не зависит ни от времени, ни от смены правления, государственных форм, ни от юбилеев и памятных дат. Это тема воровства и коррупции чиновников в России. А речь пойдет сейчас о провинциальной жизни Российской империи.
Как и во многих других случаях, что бы мы делали, если бы не жандармы? Они наблюдали за жизнью, каждый в своем уголке империи. И когда проявления этой самой жизни казались им уж чересчур далеко выходящими за рамки закона и порядка, сообщали в Петербург.
Давайте рассмотрим сегодня два случая из буквально разных концов государства российского. Из уральского Ирбита и Гродно.
Ну, начнем с Ирбита. 19 октября 1864 года в третьем отделении завели дело, озаглавленное по безымянному доносу о лихаимстве ирбитского исправника Собашинского.
Об этом господине Собашинском мы однажды уже рассказывали. Речь шла тогда о том, что ирбитский исправник баловался крупной карточной игрой.
Да, это было одно из обвинений в его адрес. В третьем отделении составили краткое изложение содержания доноса.
Ирбитский городничий, в настоящее время уездный исправник Собашинский, определен в город Ирбит в 1857 году и приехал на это место без всяких средств. Начиная с ирбитской ярмарки 1858 года, он в продолжении 7 лет каждую ярмарку проигрывал от 5 до 9 тысяч рублей серебром. Вошел в 1862 году в компанию ирбитского пароходства на 2 пая, то есть на 9 тысяч рублей серебром. Приобрел золотые прииски в Верхотурском уезде, стоящие ему, по его словам, 25 тысяч. Купил в городе Ирбите дома за 5 тысяч и вообще по роскошной жизни слывет под названием Ирбитского Монте-Кристо.
Далее приводились конкретные примеры, при каких обстоятельствах, из кого Собашинский брал взятки. Ирбитская ярмарка была действительно весьма денежным местом. Это одна из крупнейших российских регулярных ярмарок наряду с Нижегородской.
Ну вот, наверное, надо пояснить еще, почему сумма в доносе указана в рублях серебром. Тогда, конечно же, имели хождение бумажные деньги, но они были подвержены сильной инфляции, и из-за этого по реальной стоимости стали существенно отличаться от стоимости серебряного эталонного рубля. Серебряный рубль был твердой валютой.
И ведь мы говорим о времени, когда роман «Граф Монте-Кристо» был современной литературой. Он вышел в 1845-46 годах, то есть двух десятков лет не прошло.
Ну вот, давайте посмотрим, как в столице распорядились насчет Ирбитского Монте-Кристо. На доносе имеется резолюция спросить об этом полковника Горновского.
Полковник Горновский был штаб-офицером корпуса жандармов, находившимся в Пермской губернии, и, стал быть, за ней наблюдавшим. Горновский тщательно и негласно собрал сведения и 8 декабря, через полтора месяца после открытия дела в третьем отделении, обстоятельно изложил все подробности.
Справка штаб-офицера корпуса жандармов, находящегося в Пермской губернии, полковника Горновского, управляющему третьим отделением, 8 декабря 1864 года. В исполнении предписания вашего высокоблагородия 19 октября 1864 года на основании собранных мною из-под руки сведений почтительнейше доношу. Первое. Ирбитский уездный исправник Собашинский, определенный в 1857 году сначала городничим в город Ирбит, приехал на это место, говорят, действительно без всяких средств. Второе. Со временем прибытия своего в город Ирбит, Сабашинский, заведуя ярмаркой, дающей, как многие говорят, только ему ежегодно чистого дохода от 15 до 18 тысяч рублей, от разных беззаконных благодарностей богатого купечества, сборов и полицейских поборов, сбывающих на ярмарке промышленников, мелких торговцев, народа, а также с трактиров, питейных, непотребных и игорных домов и по разным полицейским делам и жалобских. Этот ежегодный доход Сабашинского с ярмарки не есть в губернии тайна, но известно, каковы доходы каждого из уездных исправников Пермской губернии, не только всем, но и самому губернатору Лошкареву, высказавшему мне в откровенном разговоре о количестве дохода, получаемого каждым исправником, в числе которых он упомянул и о ежегодном доходе Сабашинского.
Далее жандармский полковник обратился как раз к вопросу об азартных играх. Да, действительно, игра на ярмарке ведется крупная, играют в запрещенные законом игры.
Давайте, Оля, напомним нашим слушателям то, о чем уже однажды рассказывали, что в дореволюционной России законодательство различало игры азартные и коммерческие. Первые были запрещены. Вторые – дозволены. Коммерческие игры тоже подразумевали денежные выигрыши, но не крупные.
Так вот, исправник Сабашинский не только не пресекал азартные игры, как бы ему по должности полагалось, но играл сам, и горных вечеров не пропускал, и, мало того, устраивал большую игру в собственном своем доме. И действительно случалось, что выигрывал и проигрывал по 5-7 тысяч рублей за вечер. Кроме того, по сведениям полковника Горновского, насчет приобретения Сабашинским дома, приисков и паев пароходства – чистая правда. Горновский об этом слышал от самого Сабашинского.
Итак, в качестве источников дохода ирбитского исправника жандармский полковник перечислил беззаконные благодарности от купечества, полицейские поборы с разного люда, трактиров, игорных и публичных домов, домов непотребных, и, заметьте, пермский губернатор отлично знает размеры незаконных доходов каждого своего чиновника.
Сабашинский пользуется действительно особым благоволением губернатора и высшего губернского начальства. Причины этого особого благоволения объясняются многими тем, что Сабашинский ежегодно платит от 3 до 5 тысяч рублей губернатору, через старшего советника Пермского губернского правления, статского советника Документова, который, как известно, взяточник и человек малосовестливый, будто бы удерживается на службе Лошкаревым только потому, что он служит ему сборщиком податей, ежегодных, обыкновенных, с исправников и особых по особым делам.
Горновский отметил, что Документов известен как человек недобросовестный, пьющий, и не стыдится требовать какие-нибудь 5 рублей с мелкого канцеляриста за определение в должность. Но Лошкарев его представляет к наградам как достойного чиновника.
Ага, вот еще один источник дохода – взятки за назначение на должность, то есть за прием на службу. Сумма, видимо, зависела от значения и доходности места.
Дело о взятках Сабашинского, сбывшего ирбитского откупщика от Рожденского, при котором представлены были расписки Сабашинского в получении с Рожденского денег, по желанию губернатора, говорят, передавалось из губернского правления в канцелярию губернатора и несколько раз обратно, а затем с 1860 года до сего времени оставлено без движения.
Но и Сабашинский со своей стороны не только пользуется покровительством губернатора, но и предпринимает шаги в его поддержку. Например, устроил пропагандистскую акцию для поддержки губернатора Лошкарева, будто бы заботящегося о развитии промышленности и благоденствия губернии. Сабашинский организовал депутацию от местного общества в Петербург с просьбой проложить железную дорогу, причем, как пишет жандармский офицер, не имея ни малейших надежд на успех, и рассчитывал Сабашинский получить на эту депутацию деньги купцов и на них, в общем-то, прокатиться в Петербург. Согласятся ли купцы, уточняет жандармский полковник, еще не ясно.
Здесь, пожалуй, нужно уточнить, что такая пропагандистская акция в ту эпоху адресовалась не обществу или там избирателям, а высшему начальству. Губернаторов-то назначали, и хотя в 1860-е годы после крестьянской реформы была провозглашена гласность, на общество чиновники по-прежнему не очень обращали внимания.
Для завершения картины скажу, что еще Горновский доложил в Петербург о разных так или иначе относящихся к Собашинскому злоупотреблениях, что начальник Рубицкой инвалидной команды, инвалидами называли состарившихся на службе солдат, имеет на имя жены 2 питейных дома неподалеку от казарм, но сильного пьянства не замечено, а Собашинский его покрывает. Полиция выпускает сидящих в тюрьме местных чиновников, в город ночевать домой и прочее. В целом Горновский считал, что необходима сенаторская ревизия Пермской губернии, иначе новые установления, выборы мировых посредников, судебная реформа и прочее не будут эффективны, и вообще в губернии нужно менять всех действующих лиц.
Такой вот радикально и прогрессивно мыслящий жандармский полковник. Гость нашей передачи сегодня историк, доктор наук Александр Иванович Куприянов. И первый мой вопрос ему: а что, Пермская губерния сильно ли отличалась от других российских губерний? Я имею в виду уровень чиновничьей беззастенчивости, что ли?
Полагаю, что она была достаточно типичной губернией, хотя, как вы прекрасно понимаете, социологических исследований на предмет взяткоемкости в разных регионах российской губернии никто тогда не проводил. Правда, в рамках одной и той же губернии, например, Рязанской, чиновники одной палаты, скажем, палаты казенных имуществ, могли брать гораздо больше взятки, чем чиновники уголовной палаты. И отсюда была некая ориентация на повышение взяткоемкости у отстающих ведомств. Но в целом Пермская губерния, думаю, была достаточно типичной для России.
Вот хорошо сказать, менять всех действующих лиц. А на кого? Где в империи водились в избыточном числе честные неподкупные кадры?
А, думаю, избытка в России честных неподкупных кадров никогда не существовало. Более того, были ведь и другие истории, когда в 1819 году Спиранского назначили провести ревизию в Сибири, то в ходе этой ревизии было отстранено более 500 человек от занимаемых должностей. Поэтому пермский случай с отдельными крупными взяточниками – это все-таки не самое выдающееся отклонение, которое можно было наблюдать среди чиновничества разных губерний.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы говорим о коррупции чиновников в дореволюционной России. И сейчас от уральского города Ирбита мы переключимся на одну из западных губерний. Считалось тогда, что на востоке империи, в Сибири, на Урале, из-за дальних расстояний чиновники чувствовали себя особенно вольготно. Ну вот и сравним.
Жандармский штаб-офицер Гродненской губернии майор Карпов в Петербург 24 сентября 1867 года. В Гродненской палате уголовного и гражданского суда 28 августа сего года состоялось определение по делу еврейки Рабиновичевой с помещиком Ромером об арендном содержании в течение 5 лет домов господина Ромера в Гродне по формальному контракту, явленному удел Гродненского публичного нотариуса. По прошествии всего 4 месяцев со дня вступления контракта в силу, помещик Ромер, прибывший в Гродно для объявленной продажи имения, подал жалобу в Гродненскую городскую полицию о нарушении еврейкой Рабиновичевой контракта и просил контракт уничтожить и передать дома в его распоряжение, о чем и состоялось в полицейском управлении постановление.
Постановление суда было вынесено вопреки закону. Помещик Ромер в этом деле был очевидно неправ.
По жалобе Рабиновичевой дело представлено в палату, которая признала постановление полицейского управления правильным, то есть в пользу Ромера, и в иске Рабиновичевой отказано. По собранным мною совершенно секретным образом сведениям по всему делу, оказывается, неправильность решения произошла от влияния на это дело председателя палаты уголовного и гражданского суда, действительного статского советника Финенко, который будто бы получил от помещика Ромера за решение дело в его пользу 700 рублей, а с еврейки Рабиновичевой 100 рублей. Денег своих Рабиновичева не может требовать обратно, потому что у нее в палате производится еще другое дело. Так как и прежде этого дела до меня доходили сведения о поборах и недобросовестных действиях председателя Финенко, то я в настоящее время считаю своей обязанностью почтительнейше довести о дошедших до меня слухах до вашего превосходительства, причем не лишним считаю присовокупить, что господин Финенко рассчитывает главным образом на поддержку со стороны зятя своего, помощника начальника главного штаба, генерал-майора Клугина.
Какие правильные, так сказать, и прелестные времена были. Майор Карпов считает нормальным, что при неисполнении того, за что дана была взятка, деньги возвращаются. А несчастная Рабиновичева, видите ли, пострадала вдвойне. Не только ее взятку перекупили, но из-за другого дела она вернуть денег не может.
А вот еще один штрих из городской жизни. Тут снова фигурируют евреи и торговцы. Гродно ведь находилось в черте оседлости, и значительный процент горожан были евреи.
Жандармский штаб-офицер Гродненской губернии майор Карпов в Петербург 29 сентября 1867 года. Цена на все жизненные припасы в настоящее время в городе Гродне чрезвычайно высока и может еще возвыситься вследствие плохой уборки хлеба. Слыша отовсюду жалобы на дороговизну, губернатор сделал неофициально распоряжение через полицмейстера о сбавке цен на печеный хлеб и говядину, вследствие чего более 10 евреев-торговцев явились к нему и в секретном с ним разговоре объявили, что сбавка цены на означенные продукты невозможна, потому что им торговцам надо выручать убытки, которые они имеют, снабжая провизией городскую полицию безденежно.
Ну, понятно, бесплатно снабжая полицию, торговцы вынуждены стоимость этих товаров включать в цены, по которым они торгуют в городе. А куда им деваться?
Ну, еще один последний на сегодня эпизод. Здесь снова появляется господин Финенко.
Начальник Гродненского губернского жандармского управления в 3-е отделение 1 января 1868 года. Получены сведения, что в Гродненской палате гражданского и уголовного суда издавна заведен обычай, что все совершающие какие бы то ни было крепостные акты платят, кроме следуемых с капиталах процентов в казну, еще по 1% со ста надсмотрщику крепостного стола. Надсмотрщиком в настоящее время Первитинский, и слухи есть, что в последнее время он брал с совершавших купчие на недвижимое имущество крепости не по 1%, а по 2 и даже по 3% свою и других чиновников палаты пользу, так как работы было в то время более обыкновенного, и она по большей части была спешная. Но доказать фактически, с кого и сколько было взято, невозможно, ибо лица, совершавшие купчие крепости, давно выехали из города. Достоверно известен только следующий случай. Гродненский еврей Сосон, совершавший купчую на 500 рублей серебром, дал по обыкновению здесь всем известному 1% Первитинскому, что с 500 рублей составило 5 рублей. Но последний требовал еще столько же и оттягивал совершение акта на несколько дней, отзываясь множеством более важных дел. Наконец Сосон, выведенный из терпения, пошел в присутствие палаты и прибывших там председателя Финенко и других лицах заявил жалобу на вымогательство надсмотрщика. Финенко тут же приказал совершить акт без добавочных 5 рублей.
Да, вот такие были медовые патриархальные времена. Величина отката была строго фиксирована, и многие деловые люди не поверят. Равнялась лишь 1% от величины сделки.
И посмотрите, похоже, что жандармскому офицеру безобразием кажется не сама даже общепринятость поборов. Издавна заведен обычай, как он это называет. Безобразие – это когда канцелярист вздумал этот порядок нарушить и пожелал процент больше обычного. Вот тут все возмутились – и еврей Сосон, и начальник жандармского управления.
Возможно, жандармы, как, впрочем, и всякий более-менее опытный управленец, понимали, что искоренить коррупцию невозможно. Более реальная задача – сдерживать ее в приемлемых рамках. Например, в пределах издавна заведенных обычаев. Я снова обращаюсь к нашему гостю, историку Александру Куприянову. Вот, Саша, вы изучаете русскую провинцию. Как, на ваш взгляд, по уровню и приемам чиновничьих злоупотреблений, губерния от губернии вообще-то отличалась?
Думаю, что да. Потому что Россия была многонациональной империей, Россия была империей с разным уровнем неких свобод, которые были предоставлены гражданам. В некоторых регионах Российской империи, такие как Великое княжество Литовское и какое-то время Царство Польское, как известно, была и Конституция. Но Конституции, правда, тоже не мешают брать взятки. Что же касается борьбы с коррупцией, то, как вы справедливо отметили, все здравомыслящие управленцы понимали, что искоренить коррупцию невозможно, но стремились держать ее на каком-либо приемлемом уровне. Иногда в отдельных губерниях действительно прогрессивным губернаторам удавалось, уволив некоторых наиболее одиозных взяточников, приструнить остальных чиновников или создавать некую систему, которая бы, что ли, вела к объективному сокращению расходов. Хочу привести такой несколько курьезный на сегодняшний день пример, как калужский губернатор Арцимович, выпускник училища правоведения, к этому времени он побывал уже и тобольским губернатором, а в 60-х годах XIX века, по сути дела, отменил некие развлечения благородного общества, танцевальные вечера, затем потребовал, чтобы дамы, которые являлись на эти танцевальные вечера, они были не в бальных, а в обычных платьях. Тем самым он пытался сократить расходы чиновников на содержание собственных жен и тем самым снизить налоговое бремя на подвластное население.
А скажите, пожалуйста, вот это всеобщее чиновничье воровство, помимо того, что так сложилось, издавна заведено, и все к этому привыкли, видимо, в системе функционирования государственного аппарата Российской империи было что-то, какие-то постоянно действующие факторы, которые создавали эту ситуацию, работали на коррупцию.
Да, когда мы говорим о традиции, то не надо забывать, что еще в XVII веке практиковались так называемые воеводские кормления. То есть, с одной стороны, у воевод был оклад, а с другой стороны, вполне официально, то есть законодательно, конечно, это не было признано, но это было традицией, когда воевода приезжал в новый город, куда он был назначен, он получал въездное, когда он отъезжал, то, естественно, он получал по случаю отъезда с местного населения корма. Наконец, когда были наиболее важные праздники, такие как Пасха, Рождество, именины, в некоторых случаях и именины жены, и даже именины тещи, на которые полагалось воеводе подносить подарки. Так что, с одной стороны, была вот такая давняя традиция. С другой стороны, конечно, государство стремилось бороться со взяточничеством. Так известно, что первый сибирский губернатор Гагарин в 1721 году был даже казнен. Но это, конечно, такая экстраординарная мера. А в целом же правительство предпочитало издавать некие грозные указы, нежели реально бороться со взяточничеством. Вместе с тем, сама заработная плата, выражаясь сегодняшним языком, жалование тогдашних чиновников, оно все-таки часто не соответствовало уровню тех расходов, которые принято было поддерживать в благородном обществе, что, естественно, тоже создавало предпосылки для того, чтобы чиновники постоянно брали взятки, особенно если они жили одним жалованием, не имея имений ни своих, ни имений жены. Что, конечно, приводило к тому, что вся система была достаточно коррупционна. И часто чиновники действительно вынуждены были идти на какие-то мелкие поборы с просителей, чтобы прокормить семью. Тем более иногда жалования задерживали.
Ну вот поставили жандармов следить, в том числе и за чиновниками. Не только, конечно, за чиновниками, также и за бунтами, политическими преступлениями. Я, конечно, не сравнивала, чем жандармы занимались больше. Но очевидно, что чиновников всегда больше, чем бунтов. И еще один вопрос к Александру Куприянову. А что жандармы могли предпринять? Вот мы читаем их донесения. Ведь дела и по Собашинскому, и насчет гродненских судейских на том и кончились. В Петербурге подшивали донесения с мест в папочку, и все. Не то чтобы сразу взять, арестовать, судить, наверное, в каких-то случаях меры принимали. Но какова была эффективность и цель этого жандармского надзора? Копили компромат до удобного момента?
Я думаю, что среди жандармов люди были разные. Одни были добросовестные служаки, Вторые были люди, которые махнули на службу рукой, стремились просто поддерживать добрососедские, добропорядочные отношения со всеми высокопоставленными чиновниками. Третьи боролись за власть, за реальную власть. Четвертые, такие как, например, господин Стогов, оставивший мемуары, судя по всему, пытался получить какое-то удовольствие от того, что сталкивал интересы губернатора и губернского предводителя дворянства. И на каждого из них он писал доносы. То есть люди были разные, цели тоже были разные. В целом же реальные возможности жандармов изменить ситуацию были минимальны.
Ну вот, обратите внимание, я начал с того, что коррумпированные вороватые чиновники – это история вечная, времени неподвластная, разве что проценты взяток подрастают. Но не только ведь это наша сегодняшняя тема, но и частности ее тоже довольно животрепещущие звучат. Многое в прошлом напоминает нынешние российские обстоятельства. То продукты дорожают, то исправник затевает делегацию в Петербург просить, чтобы именно в их городе разместили масштабный проект, лучше с государственным финансированием. Ну и доносят также друг на дружку. В общем, как пели в позднесоветские времена, речка движется и не движется. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал историк Александр Куприянов. Звучали документы Государственного архива Российской Федерации. Продюсер Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствовать себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм.